В эфире «Свобода». С Праской студии вас вітає Юрий Дракахруст. На черзе «Праский акцент». Тема выпуску «Социальное и политическое вымерение финансового и валютного кризиса». Яких кадровых изменений можно ждать в связи с этим кризисом? Якой может быть реакция народу на экономические тяжкости последних тыдней? Что может запотребовать Россия за выратовальный кредит? Над этими темами в «Праском акценте» разважаются редактор интернет-выдания «Белмы» Кирилл Позняк и политологи Алексей Пикулик и Кирилл Коктыш. Як теперешние экономичные тяжкости могут поуплывать на белорусское громадство и белорусскую владную элиту? Вось проблемы на валютном рынку набыли обвальный характер. Знешний гандель у минусе уже по всех накерунках. Цены летние зварятели. Вось при этом урад и Нацбанк перекидывают отказность один одному, як горячую бульбину. Например, вице-премьер Сергей Румас в интервью Белта зауважил, что грошовая проблема – это компетенция Нацбанка, умовляв все пытания до его. Ну и вось пригадывается, что после обвалу курсу рубля у соковику 98-го, тогочасный старшиня Нацбанку покинул свою посаду. Зараз уже так само гучать такие же голосы про отставку Петра Прокоповича. Ці адбудзецца гэта? І якіх зменаў у расстаноўцы сіл внутры ўладнай эліты можна чакаць? Я хачу нагадаць, што вось гэтыя бакі, калі яны абменьваюцца з взаемнымі абвінавачваннямі, все робяць как бы выгляд, што не памятаюць, што насамрэч абмежаванні валютнага рынку, якія, гледзячы па ўсім, і падштурхнулі крызіс, адбыліся пасля таго, як Лукашэнка публічна заявіў, што, я цытую, прэм'ер-міністр старшыня Нацбанка, грунтуючыся на незразумелых тэорыях свабоднага рынку, раздаюць, кому попала валюту. Так вось, ці можна чакаць, што ў выніку крызісу ўсё ж такі адбудзецца вяртанне да гэтых незразумелых тэорій, пры якіх валюта ўсё ж такі ёсць, бо зараз её просто нема. Вось іншымі словамі, ці можна чакаць карэкцыі эканамічнага курсу краіны? Алексей?
Пачаць можна хорошо процитировав песню группы «Чайф» с словами «Зима была валюта и кончалась валюта». Вот, собственно говоря, это хорошо характеризует нынешнюю ситуацию. Возвращаясь к первому вашему вопросу, Юрий, насчет Нацбанка и администрации президента и Минэкономики. Ну, стоит вспомнить, что из Нацбанка за последние полгода-год ушла очень хорошая и толковая команда. Ушел Калыр, ушел Матюшевский. Собственно говоря, в Нацбанке, насколько я понимаю, не осталось людей, которые способны аргументированно сказать «нет». В частности, сказать, не администрации президента. На самом деле, чье решение было ограничить, сделать резервирование на покупку валюты, непонятно. Ну, да, политика крайне странная, и политики как таковой нет. Нет балансированной политики, нет координации, и, собственно говоря, разные стороны принимают разные решения.
Так все ж таки, скажем, Сиди Прокопович в тени?
Сложно сказать, уйдет он или нет, потому что решения, как я понимаю, такого нет. Ну, по всем законам жанра, конечно же, он должен уйти.
Ну, а вось Тимахчима, на ваш погляд, что отбудется вертание до той самой либерализации, до тех самых незразумелых теорий свободного рынку, про якія казал господар Лукашенко, вот так вот просто на пальцах, что называется, показывается, что когда нема свободного рынка, так проблемы есть.
Ну, оно, конечно же, должно вернуться, и, конечно же, правительство будет вынуждено обвалить себе белорусский рубль, просто другого варианта здесь нет и быть не может. Поэтому вынужденная либерализация, естественно, будет.
Кирилл Позняк, какие ваши звестки, какие ваши отчувания? Отбудется некая измена караулу, махчима в Нацбанку, махчима и во Ураде, и те отбудется вертание до политики либерализации? Те все ж таки, вот як было сказано, на конт незразумелых теорий свободного рынка, ну, нам не треба яны.
Ну, я подзначу, что еще при Сидорском у минулым годе пошли казать про такие два экономичные мозговые центры Урад и Нацбанк. И час от часу возникали публичные спрешки и ранее. А где экономичную политику все ж соправду вызначает администрация президента, и вот публично ее огушивая у той самой Саубелцы, расставляющим кропки над «и», над «ё», помощник керівника країни Ткачов. Ось. Щодо непосередньо Нацбанку, то зрозуміло, що зараз він виконує політичне завдання, тримає валютний курс. Ось. А відставка Прокоповича, вона можлива, ну, менавіто з таким соціально-політичним ефектом, коли доведеться йти на девальвацію, коли справді курс обриниться. Урад же нібито знає такий економічний підход. І мені здається, тут просто йде таке показное трошки супротивление с двумя адресатами, то бок насельство и бизнес-школы, у тем лику такие, ну, потенциально важные инвесторы.
Кирилл Коктыш, а як это с Москвы бачится, вот эта белорусская ситуация? Что оттуль прогнозуется в сенсе вот тех моментов, про которые я сказал? Первое – это кадровые махчимые змены, и другое – это змены экономичной политики.
Ну, по закону жанра кадровые змены, конечно же, повинны отбыться. Але иншее понимание, что эти кадровые змены не принесут никаких экономичных выников, бо зразумело, что все валютные обижавания – это тому, что валюты просто банально нема. Белорусская экономика – это экспорт-ориентованная экономика. Экспорт протягивает падать, сусветный кризис протягивает разгортываться. И, конечно же, белорусская продукция просто будет и в дальнейшем гублять свои внешние позиции. Коли казать про махчимость России и про ожидание России вытягивать белорусскую элиту с сегодняшнего становища, то мне сдается, что Россия, конечно же, не будет спешаться. И будет доводить становище до некой такой критичной кропки кипения. Ну, конечно же, Москва не будет затекавлена у банкротстве братней республики, але декларовать и привести на грани этого банкротства, не то что привести, а чакать, покуль белорусский президент отримает той плен, який на думку России, на думку Кудрина, так чи иначе он повинен отримать, конечно же, Россия будет этого чакать. И не будет спешаться протягнуть некую руку и залить грошима этот пожар. Более за то, коли казать про ожидание России инвестовать и про возможность инвестовать, они больше или меньше обмежеваны, бо у самой России становище не то, что было бы нафта добрым. И так что мне кажется, что на вот той кредит в 3 миллиарды, який будет, максимум будет там, он вырастет становище только на некий обмешаванный час на 2-3 месяца, але, конечно, не вырешить ситуацию целком.
Кирилл, ну вы уже почали размовлять на другую тему, якая особливо доречная у день яднання Беларуси и России. Это роля России. Уже после завершения выборов, после того конфликта, який возник с Заходом, стало видовочно, что роль России у Беларуси подвышается, ну, просто по водле вызначения, бо нема інших махчимостей. Але вот зараз, на фоне теперешних экономичных тяжкостей, допомога России выглядает тиневоротовальным кругом. Пытание, ти дасть Россия кредит, ти не дасть, оно в опошние тыдни стало хиба не стрижневым пытанием усё экономичной политики. Дасть, а коли и дать то, что попросить. Бо зараз так выглядая, просить можно вельми шмат. Ну вот у Минска уже, я веду, ходят чутки, что махчима попросят, доставшись с далекой-далекой дальней скрыни, перехода на одинную валюту, махчима чего-то иншего попросить. Бо выхода-то особливо иншего нема.
Махчимость такую, конечно, шнельку отличать, але сегодня белорусское питание на такой далекой периферии российского политического небосхилу, что на Урате, конечно же, Россия зараз будет домогаться неких прорывов на белорусском направку. Больше за то, зараз отбывается интенсивная интеграция российского капитала с заходним, сделка веку, коли BP отримала акции Роснафты и так чи иначе сумела подкласть российскую нафту у свои активы, записать у свои бухгалтерские книги. Это отбылось, и это то, что зараз и будуя некую политическую рычаизность у той же России. Бо зараз экспансовать на белорусский направку, ну, максимум, коли Путин заставался во владе, максимум, это было так или иначе ожитевлялось. Але сегодня, коли базовый тренд, это сокращение социальных выдатков, коли сокращаются ряд инших речей, ну, Беларусь будет просто чистым выдатком. И на врачи российское керамисту, выглядит по российского президента Медведева, будет затекавлено у датования и у захования этой системы. А сегодня можно сказать, что, по сути, Медведев робит заявки, что миновито он и никто инше будет наступным президентом Российской Федерации. Так что, конечно же, такая погроза, такие разговоры могут быть, але российская элита просто не готова для того, как правильно взять на себя ответственность еще за одну экономику, еще за одну Украину, бо нам вот и за Россию зараз этой элите довольно тяжко отказывать.
Алексей, а вы згодны з Кирилом, что вось просто Россия не до Беларуси? Здаецца, ну, не такие уже там великие гроши, ну, 3 миллиарда, якія могут спасти гиганта мысли. А атрымаць можно было б за это, ну, так выглядая, шмат. Хотя это, з іншого боку, надо нек мозги сушить, думать, як, что, какие-то проекты складать там. И, может, в даденном выпадку оно просто проскочить, дадут гроши без особливых там умовов, бо... Занятые своим, занятые, вот, как сказал Кирилл Коктыш, БП, выборами и всем остальным.
Я абсолютно согласен с Кириллом о том, что сейчас совершенно не до Беларуси. При Измельском очень часто кажется, что политическая элита России спит и видит, каким образом скорее прибрать к рукам всю белорусскую промышленность и так поставить Беларусь в неудобное положение, так чтобы она не смогла отказываться от ненавязчивых российских предложений. А, действительно, есть огромная проблема у самих себя, надо решать проблему, кто будет следующим президентом, и на самом деле не до Беларуси. Поэтому стратегия общей России по отношению к Беларуси, по скорее ситуативна. Что касается кредита, кредит может быть. Наверняка кредит будет очень обусловленным, очень кондициональным, и здесь Россия не будет далеко уходить от требований МВФ. Да, по сути дела, Россия будет солидарна с этим. Что касается под шумок за 3 миллиарда прибрать к рукам белорусскую промышленность, да, собственно говоря, прошли те времена, когда бизнес в России инвестировал исключительно политически. Все-таки это частные инвесторы, которые будут принимать решения о покупке, им нужен будет сигнал Кремля, но Кремль не будет заниматься брокерством в отношении российских компаний о покупке белорусских компаний. То есть я в это не верю. И, наконец, последний момент. Я не очень сильно верю в возможность введения российского рубля в Беларуси сейчас. Просто потому, что это будет невыгодно России, потому что это дестабилизирует сам по себе российский рубль. То есть, собственно говоря, это было бы хорошим способом для Лукашенко обеспечить дефляцию в случае, если такая возникнет, если возникнет в стране инфляция, она возникнет. Но я не думаю, что как бы вопрос так даже и стоит.
Кирилл Позняк, а как вам это бачится? Ну, бачите, наши коллеги настолько одинодушные, вы так само долучаетесь до их, что как раз тут такая удалая, в певном смысле удалая для Беларуси ситуация, что миновито в той момент, коли, так бы мовить, ее можно брать голыми руками, вот голые руки России заняты зусім іншими речами.
Мне кажется, проблема не только в том, что проблемы есть внутри России. Треба не забываться на фактор самого Лукашенко. Бо не так-то просто будет и просунуть тут интересы российских такого капитала, российской элиты. И мне кажется, Москва это выдатно разумеет. И опошние годы достаточно удалого балансования Лукашенко помеж Заходом и Усходом это доказывают. Тому тут у этой самой экспансии российского капитала есть певная межа. Любый час, и это чекается, Лукашенко может снова скироваться на Запад. Тому тут не так все просто, навык, коли бы Москва и могла, и хотела.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – социальное и политичное вымерение финансового и валютного кризису.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Генпрокуратура кваліфікавала заяву Алексея Міхалевіча аб катаваннях як заведама непраўдзівы данос. Быў абнародаваны таксама фільм, тайна зняты падчас допытаў Міхалевіча ў КДБ. Алексей Міхалевіч кажа, што ў стужцы няма нічога новага і што яна стала вынікам выкручвання рук. Змякчана канчаткова абвінавачанне яшчэ чатыром фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер з Дмітра Бандарэнку, Сергія Марцелева, Паўла Севярынца і Ірыну Халіб абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Наталля Радзіна ў інтэрв'ю сайту «Харты-97» паведаміла, што знаходзіцца за мяжой у лагеры ўцекачоў. Журналістка, аднак, не ўдакладняе, якім чынам пакінула Беларусь і ў якой краіне знаходзіцца. Сергій Каваленка на 10-е суткі галадоўкі патрапіў у шпіталь. Галадоўкі пратэсту працягваюцца таксама ў Менску і Воршы.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – сацыяльнае і палітычнае вымярэнне фінансавага і валютнага крызісу. Мы на самом початку нашей гутарки закранали тему, может быть, самую уголовную тему в этой ситуации, подчас этих экономичных проблем. Ну, а народ-то что? Ну, вот мы бачим, что народ стоит в чергах по валюту, лихоманково купляя замежные машины. Уже зараз и снова, так сказать, пошел этот бум, так что скупляют вогуле все, что только можно. И это все? То есть народ реально паза гульней. яго меркаванне ні на што не ўплывае. Чаго ад народа можна чакаць пры розных сцэнарах развіцця падзеяў? Кірыл Пазняк.
Логічны грунт у рэпрэсіях 19 снежня і пазней, ён з'яўляецца нібыт толькі тады, калі яны ладзіліся ад самага пачатку з разлікам на тое, што абавязкова будзе пасля выбранае пагаршэнне сацыяльна-эканамічнай сітуацыі. Вось, каб гэта узбухторванне народу яно не выходзіла па-за кухні. Таму вось зараз страх і нагнятаецца. Разам з тым, апазіцыя, якая магла б скаардынаваць нейкія хваляванні, яна занятая палітзняволенымі, хаця ёсць у краіне куды больш актуальныя такія рэзанансныя для грамадства пытанні. Зразумела, што праблема ў тым, што Захад дапамогу тую самую паабяцаў, але рэсурсаў апазіцыі не мае. Нарэшце, вось ідзе такая класіка піару, пошук знешніх ворагаў падчас такіх негатыўна-сацыяльных эканамічных з'яў, і гэта спрацоўвае. Нарэшце, Лукашэнка ўсё ж такі мае такі ладны крэдыт даверу, каб угаварыць беларусаў там трошкі патрываць, бо зноў жа тыя самыя ёсць неспрыяльныя вонкавыя чыннікі, там, рост коштаў ва ўсім свеце і гэтак далей. І самае галоўнае, мне здаецца, вось цяперашнюю сітуацыю пакуль нельга называць настолькі крытычнай, каб гэта вылілася ў нешта небяспечнае для ўладаў. І ў крызіс беларусы, мне здаецца, будуць больш думаць не пра зрынанне там Лукашэнкі, а пра тое, як бы гэта выжыць. І мы гэта бачым. Вось і стаяць каля абменнікаў народ, і машыны гоняць.
Кірыл, а вот тут ёсць какая-то такая парадаксальная ў пэўным сэнсе рэч, што з аднаго боку, на такім, калі браць палітычны бок, да, то ўлада, абсалютна не лічыцца з грамадствам. Але з іншага боку, вось, напрыклад, зараз вось эта лінія Лукашэнкі на дэвальвацыю. Шмат хто з экспертаў кажа, што, пачынаючы з міжнароднага валютнага фонду, трэба правесці дэвальвацыю. Так это балюча, так это не надта прыемна, людзі будуць абурацца, гэтым ўсё і скончыцца, але трэба. А вот Лукашэнка пры ўсім пры тым, што ён моцны палітычна, што ён можа нібыта не лічыцца там з грамадскай думкай, з бурчэннем, а вось ён не ідзе на гэтага. Чаго баіцца, калі ён такі всемагутны?
Па-першае, гэта можа быць дэманстрацыя таго, што ён асабіста ўрад зрабіў усё мажлівае, каб гэтага не адбылося. Па-другое, потым можна будзе сказаць, што вось бачыце, быў час, каб падрыхтавацца. Таму мне здаецца, гэта больш такія сітуацыйныя манеўры, каб захаваць свой імідж такога змагара за тое, каб не падманваць народ. То бок потым будзе зноў сказана, як і падчас дэвальвацыі 2 гады таму, што, маўляў, мы вас папярэджвалі.
Алексей, а ваш прагноз паводзінаў народа, чаго ад яго можна чакаць, і ваша тлумачэнне вось гэтага парадоксу, што такая ўлада, як ўлада Александра Лукашэнкі, яна як бы з аднаго боку вельмі моцная, всех заціснулі, пасадзілі ў турмы, там народ ціха сядзіць. А з другога боку, вот нейкага кроку, на які б хутчэй за ўсё пайшоў бы дэмакратычны ўрад, як дэвальвацыя, вот нейкі страх. Чаго баяцца, калі ўлада фараонская, фактычна?
Отвечаю на первый вопрос. То есть, мне кажется, неверно полагать, что как только грянет кризис, то народ сразу же выйдет на улицу. И вот то, что долгое время пытались там транслировать, скажем, наши политики о том, что вот, мол, все население будет сидеть по кухням и затачивать ножи для того, чтобы однажды выйти на улицу и скинуть Лукашенко при изменении экономической ситуации. Народ, естественно, будет заниматься, скорее всего, выживанием, народ будет заниматься каким-то образом попытками максимально удачно потратить валюту и максимально сильно не прилететь с достаточно спонтанной политикой белорусской власти и макроэкономической политикой. Поэтому я не думаю, что это как-то напрямую повлияет на политическое поле. А Лукашенко боится чего? Я не думаю, что есть какой-то парадокс. Лукашенко, он персонально очень любит, хочет быть популярным лидером, любимым, уважаемым. Если он не любимым, то хотя бы уважаемым. И, собственно говоря, именно поэтому он не может позволить себе пока что быть плохим в глазах народа. То есть я думаю, что все объясняется лукашенковской жаждой к популярности. Хотя естественно, что по большому счету сейчас ему мало чего угрожает и его власти. Но это как субъективное восприятие того, что надо и выживать политически, и быть популярным лидером.
Алексей, что значит популярным? Вот коли эти черги стоят у обменниках, народ матюгается, коли гроши реально можно купить, валюту можно купить только у валютчиков, а это что, популярность? То есть тут в любом выпадку есть не популярность и непопулярность. Ці тут такая психологичная ситуация, что, умовно кажучи, нашему человеку лепш в черзе простоять, але купить за танна, ці, коли все как бы открыто, але задорого.
Нет, здесь вопрос масштаба. Лукашенко гораздо больше волнует те люди, которые должны вовремя получать зарплату, работая на нерентабельных предприятиях. Это его волнует прежде всего. И, собственно говоря, некоторые фрустрации бизнеса, у которого есть свободные белорусские рубли, которые успешно пытаются его конвертировать в доллары, его волнуют в меньшей степени, чем тот протест, который будет от народа в связи с крупной девальвацией. Собственно говоря, это объясняется, на мой взгляд.
Кирилл, а який ваш прогноз и який ваш отказ на вот это питание? Прогноз поводзена у белорусского народа, все ж таки, ці може ён не сказать свое веское слово? И вот чему такая авторитарная влада, як белорусская, в чимсти моцная, а в чимсти, так бы мовить, и слабая, полохливая?
Не, ну, по-перше, те, як кажется, у китайской примолки, где моцна, что твердое, так оно перше и зломится, бо гибкое как раз таки то, что не моцное, и оно случайно и выживает. Так что мне сдается как раз, что улада демонструет и моц, и здольность подавлять, ненавидя тому, что отчувая нарастающую экономичную слабость. Их эта слабость, конечно, будет только погушиваться. Бо, щиро кажучи, девальвация, конечно же, будет бессенсовна, бо девальвация это что? Это переразмеркование доходов, когда гроши достаются кишени насильства и даются, датуются фактично белорусские экспортеры. Але белорусский экспорт не выиграет из этой девальвации. Бо так или иначе, та продукция белорусская, которая сбывается в Россию, и она сбывается хуже по политичных, а не по экономичных чинниках. Что тычется экспорта у Украины евразвяза, так там так само ты товары, которые номинованы у евро, и, конечно же, внутренняя девальвация на это никак не будет уплывать. Бо так или иначе, продукты нафтопереработки, они все житие номинованы у заходней же валюте. Так что экономично навод и девальвация, и она с доли крыху оттягнуть проблема, а и она не вырешит ничего, тому мне сдается, что влада и не может решиться на ее так или иначе пойти. Что тычется народа, ну, конечно же, это питание довольно цікавое, бо проблема у тем, что некие пропановы, некие альтернативы тому, что робить Лукашенко, сегодня нема, и на вот подчас выбору оппозиция, программа оппозиции так или иначе сводились до того, что мы с долей, мавляв, робить то, что робить Лукашенко, лепи за Лукашенко. Але подумал, что робить белорусской экономики подчас, когда она губляет рынки, а это головное питание, на это питание довольно болюче никто покуль не отказал, и покуль никто не навод не задумывался об этой альтернативе. И в этот ломачке как раз таки некую разгубленность белорусского громадства, бо оно ведает, чем оно не задоволено, але не ведает, за что змагаться. И эта рефлексия, конечно, только зараз будет починаться, бо махчима чагусь ты потрапаваць, коли ты докладно ведаешь, что это будет, як это повинно быть обдавано и як повинно працавать. Покуль этой альтернативы нема, Запад на ее только починая расти, только починая формоваться. И, конечно, мы в ближайшем будущем будем назирать альбо з'явление этих альтернатив и консолидацию громадства вокруг этих альтернатив, альбо это будет некая атомизация, бо то, что есть, те механизмы, видовочно, сегодня не спрацовывают, и есть подставы лечить, что завтра лепи это так само не станет.
Ну, а все ж таки, вот у вас такой, может, короткотерминовый, среднетерминовый прогноз. Неяк вот это видовочный, такие выразный кризис, коли стоят черги, коли народ бегает, скупляя валюту, скупляя некие речи, и он неяк вот будет вырешен хотя бы на этом вонковом взровне. Бо справа в том, что для обычного человека такие речи, как там сальдо и все остальное, это что-то из життя космосу, ци Марса. А вот коли доляров в обменнике нема, это зусім не с космоса. Так вот, гэтые моменты неяк могут быть вырешены? Кирилл Коктыш, як вы меркуете?
Ну, мне кажется, что сбить панику, сбить накал это завжди задача нескладанная. И, конечно, вращальная для этого не потребуется на вот таких размерных размеров валюты. И залить пожар Хирошима, а это ненавидно фунт, что зараз потребуется, конечно, максимум, может, максимум даже за кошти гроши, что так и иначе есть сегодня у Национального банка. Пытание у тем, что одна. Новый довер на врате будет обновлен. Бо коли народ голосует, звичайно, своим грошима, и коли народ понес после выборов гроши с банку, начал сдымать их с рахунков, то это как раз вырос того, что доверу, конечно же, не хапая. У всякой, опять же, довер не будуется за кошт того, что пообещали, что все будет доброе, и все поверили. Довер – это некие долготерминовые заходы, а как раз стратегичные перспективы, как не сбить ажиотаж, как я сказал, махчима, але долготерминовый довер побудовать просто так, просто на обещаниях, конечно, не махчима.
Кирилл Пазняк, а як вы меркуете? Ну, вот справа тем, что такое так выглядает, что на протягу соковика фактично наш банк с этого и сходил, что ну, у нас есть резервы, в принципе, как бы объективно не такая кепская ситуация, мы вытрымаем, ну, а вот оказалось, что не надо. Не надо. При том, что вот как мы памятаете, после девальвации 2009 года, тогда так само была паника, атака на рубель, ну, наш банк утримался. А зараз он фактично выкидает, что называется, белый рушник на ринг, что он не вытримливает такую атаку. Так что ж будет робиться там?
Ну, мне подается, что первая задача такая идеологичная во владу, это сбить эту панику, бо сама паника я наш и повялишиваю панику и ажиотаж. Вот. Что тишется ресурсов Нацбанку, никаких резервов, мне сопроводит, сдается, что на шорный день я не есть, как ситуацию ну, не довести уже до полного обвала. И вот Кирилл слушно сказал про такий момент, як довір, ось це, мені здається, такий, може стати таким ключовим наступством усіх тих опошніх подій, бо довір справді мізерніє, і почав мізерніть ось після того, як це ось передвиборне таке наповнення задоволеності народу резко обринулося після 19-го числа. Ось мені здається, ось це головний винік усіх ось теперішнього кризису.
Олексій Пікулік, а який ваш прогноз? Як ось це по меньшей мере, вонковая частка кризиса будет вырешена, коли она будет вырешена?
Ну, возьму кризис, на 3 месяца собьет панику, и на 3-4 месяца все будет хорошо. Резервы, я тоже думаю, что действительно есть. В остальном полностью согласен с коллегами.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали редактор интернет-выдания «Белмы» Кирилл Пазняк и политологи Алексей Пикулик и Кирилл Коктыш.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.